Schmeichel's inside the Munich penalty area. Beckham crosses. Savage time. Schmeichel jumps. Falls to the far post towards York. Half cleared. Giggs shoots. Sheringham equalises. Kenny Sheringham has equalised in stoppage time for Manchester United.
Около спорт. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте! Это «Около спорт», меня зовут Петр Кузнецов, 14.05, и с этой минуты мы с вами в прямом эфире. Мы с вами в «Около спорте» в ближайший час. Как говорил Гай Юлий Цезарь перед тем, как перейти в Пари Сен-Жермен, лучше быть первым в провинции, чем вторым в Риме. 7373948, так вы звоните, дозванивайтесь в прямой эфир, плюс 7-925-48-948, вы пишите смс-сообщение и говорите. Говорит МСК Бот, это Телеграм латиницей в одно слово. Есть еще аккаунт в Твиттере «Около спорт», нижнее подчеркивание. Давайте начнем.
Передача на дальнюю угол Ротавской, там должен быть Акинфеев, он ошибается, еще в матче открыт.
Ну, совершенно не хочется критиковать нашего голкипера. Увы, порой допускает какие-то промахи Игорь.
Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой.
Грубейшая ошибка Игоря Акинфеева, команда Кореи выходит вперед.
Отскок и мяч влетает, курьезнейший гол, совершенно непонятно, почему Акинфеев не играл рукой.
Выбивает Неррера в сторону штрафной Акинфеева, не очень удобно здесь играть Акинфеев. Да боже ты мой, гол Акинфеев!
Около спорт. Мы разбираемся в сортах сухарей.
Эта неделя была неделей покупок и переходов. ВДВшники покупали арбузы, как французы сейчас футболки с Неймаром. Эурен Грейджой купил королеву России-1 Андрея Малахова. Но мы поговорим о том, о чем уже... В самом начале поговорим о том, о чем уже рассуждали в этой студии с Станиславом Ренкевичем. И, честно говоря, несмотря на ставки букмекеров, тогда еще 50 на 50, все равно даже не представляли Неймара в синей футболке с Эйфелевой башней. Бразилец Неймар все-таки ушел из Барселоны в ПСЖ за 222 миллиона евро. Он стал самым... Таким образом, стал самым дорогим футболистом в истории. А эта сделка сама показала, что финансовый фейерплей, установленный FIFA, это все фуфло. И обойти его можно не одним способом. Например, прийти и собственноручно выкупить свой контракт, не задействуя при этом ПСЖ. Например, так. Ну, а пока Ла Лига грызется с французской Лигой 1, Неймар подписывает 5-летний контракт с Пари Сен-Жермен, получает 30 миллионов в год, бонус в 40 миллионов и 10-й номер, который в Барселоне ему по понятным причинам никто бы не отдал. Ну, лет через 5, когда Месси завершил бы карьеру. Ну а Хавьер Пасторе отдает его прямо сейчас. Хотя, как писал в своем твиттере Василий Уткин, дурак, мог бы еще и Неймару продать свой номер. А в час Неймар будет зарабатывать, сейчас кроволочек возьмите, 3 500 евро, 82 тысячи в день, 575 тысяч в неделю, 2,5 миллиона в месяц. Сколько в обход всех официальных бумаг заработали или еще заработает Неймар и его отец, он же агент, он же адвокат, остается только догадываться. На трансфер отреагировал даже президент Франции Эммануэль Макрон, и эта реакция была однозначно одобрительной. Ну, еще бы, еще один красивый мальчик появился в республике. Англия... Футбольная Англия, конечно, осудила Францию. Это у них еще с Брестонской войны идет. Гарри Линекер написал, что из Барселоны может быть только один путь. И это путь вниз. Линекер знает, о чем говорит, и имеет право это делать, потому что он уходил из Барселоны в конце 80-х, на рубеже 90-х, в Тоттенхэм. Из Барселоны в Тоттенхэм. Но почему-то при этом уход из Барселоны Луиша Фигу не помешал ему взять золотой мяч. Я здесь, конечно, немножко передергиваю, потому что золотой мяч он получил в тот год, как раз когда уходил из Реала в Барселону. То есть большую часть он провел все-таки в Реале. Но, тем не менее. Вспомните, кстати, как, раз уж мы заговорили о тех временах, как бездарно тогда Барселона распорядилась деньгами, вырученными от продажи Фигу в Реал. Были куплены Марк Овермарс, был куплен Эммануэль Пети, и, кажется, был еще кто-то, чье имя тут же стерла история. Ей достаточно было истории для этого одного сезона. И есть большая вероятность, что Барселона, верная своим традициям больше, чем клуб. И в этот раз купит шелуху на вырученные 222 миллиона от Неймара. Ну, а ПСЖ, что ПСЖ? ПСЖ собирает свой Галактикос, помните, да, опять-таки, если мы вспоминаем те времена, фигу, как Перес, президент Реала в нулевых, объявил о создании Галактикос, фигу, Рональдо, зубастик тот самый, Бекхэм, Зидан, и главной задачей было тогда у Переса продавать купленных звезд народу, то есть это телеправа, это футболки, это кружки, галстуки, коммерческие туры, именно поэтому тогда... Реалом был куплен Бекхэм, а не Рональдиньо. Потому что Рональдиньо, как считали в клубе, был не слишком красив. Я серьезно, так рассказывает бывший сотрудник Реала. Он был не особо телегеничным, поэтому был куплен Бекхэм. И вот и владелец ПСЖ уже после покупки Неймара говорит, что его клуб заработает на Неймаре больше, чем потратил на него. Неймар, что у нас ПСЖ получается? Неймар, Алвес, Пасторе, Кавани, Верати, который вчера заявил, что никуда не уходит, и, как бы опережая вопрос журналистов, отметил, что это решение он принял еще до прихода в клуб Неймара. Верати остается, то есть в Барселоне, судя по всему, его не ждать. Дальше, Дракслер, Ди Мария, Тиаго Силва, Рабьо. Но я по-прежнему где-то читаю на различных форумах, статьях, в якобы умных материалах, что уровень ПСЖ по-прежнему это 1/4 финала Лиги Чемпионов. И, кстати, о цифрах, состав ПСЖ сейчас оценивается уже в 485 миллионов евро. Трансфермаркт, это данные этого портала, авторитетного, известного, но у Трансфермаркта у них всегда чуть заниженные котировки. То есть, чтобы вы понимали, они исходят от реальной трансферной стоимости игроков. То есть, вот сейчас у них Неймар на рынке стоит 100 миллионов евро. В два раза дешевле. И ПСЖ по стоимости состава, тем не менее, 485 миллионов евро. По стоимости состава обошел уже в этом рейтинге Боруссию, Ливерпуль, Тоттенхэм. И ПСЖ приближается к Ювентусу. Состав Ювентуса оценивает сейчас 515 миллионов евро. Но мы с вами отвлеклись от самой сделки по Неймару. Ее значение и влияние на современный футбол. Давайте порассуждаем с вами в ближайшие 18 минут, что же произошло и почему, как пишут многие, современный мир, современный футбол не будет прежним. Давайте разбираться и с вами в том числе. Сначала через голосование, итоги которого, собственно, перед новостями как раз и подведем. Смотрите, значит, по-вашему, 222 миллиона евро за одного футболиста. Новый рекорд, который, ну, не знаю, ее называют сделкой века, но это слишком авансно. На мой взгляд, учитывая, как развивается современный футбол, как меняются ценники, мне кажется, что уже в следующем году мы можем этот рекорд побить. Тем не менее, ну, сделка века, может быть, имеется прошлый век. Эти сделки, итак, 222 миллиона за футболиста. Такие контракты, по-вашему, разрушают футбол. Футболу от этого, безусловно, плохо. 134, 21, 35. Постарайтесь как-то вот себя, сидящего на диване, вот от этого ценника отвести. Я сейчас спрашиваю о влиянии на футбол, не на вас. Эти контракты разрушают футбол, у вас есть свои аргументы, поэтому вы набираете 134, 21, 35. 222 миллиона за футболиста, такие контракты, наоборот, развивают футбол. Футболу от этого хорошо, считаете вы, набираете 134, 21, 36. Третья ветка, используем ее, это для тех, кто так и не понял, кто такой Неймар. За прошедшую неделю. Вы не знаете, кто такой Неймар, не понимаете, кто такой Неймар. 134, 21, 37. Теперь будем слушать аргументы за и против первой и второй ветки. Георгий Черданцев, комментатор, ведущий Матч ТВ. Его послушаем сначала.
Всего два документа для оформления ипотеки и до квартиры. Рукой так подать?
Не-не-не, стоп. Не тот файл пошел, извините. Георгий Черданцев, комментатор, ведущий Матч ТВ.
Клуб, который продает продает игрока за такие деньги, он имеет возможность, особо не задумываясь, скупать у других клубов лучших игроков. Ну, например, если Барселона сейчас заберет Каутиньо, у Ливерпуля, предложив Ливерпулю сумму, от которой невозможно отказаться, Барселоне хорошо, а пострадает английская премьер-лига, пострадает Ливерпуль и его болельщики, которых на самом деле в мире сильно меньше, чем болельщиков Барселоны. Поэтому, в принципе, конечно, такое неравноправие в финансовых возможностях и возможностях тратить деньги на футболистов. Понимаете, фэрплей — это дело хорошее, но в случае там с тем же мадридским Реалом или Барселоной, учитывая специфику страны, в которой все это происходит, фэрплей далеко не однозначно, я бы сказал так, работает в разных странах. Он в одной стране будет работать, а в другой не будет. И в любом случае такие клубы, как Барселона или там Пари Сен-Жермен, они будут все равно стоять особняком. И, конечно, это подрывает не просто основы справедливой игры, а раз и навсегда вносит, если что-то не изменится, вносит раскол и окончательно делает там 2-3 клуба базы, в которые будут делать 2-3 клуба сильнее всех, просто потому что именно в эти клубы будут так или иначе стекаться все лучшие футболисты мира. Вот и все. Это повод для того, чтобы FIFA, Джованни Инфантино, очень серьезно задуматься над будущим футбола, потому что то, что происходит на трансферном рынке в последнее время, это, конечно же, со всеми там попытками за счет фэрплея это как-то урегулировать. Мы видим, что это не работает. И нет единого регулятора, да, как, например, там в банковской системе. Потому что в одной стране одни правила, в другой стране другие правила. Это примерно как бороться с офшорами. Победить эту систему невозможно, потому что в ней задействованы колоссальные деньги. Достаточно большое число серьезных людей, бизнесменов, которые на этом зарабатывают. И, конечно, они от своего куска большого пирога никогда не откажутся. Я не думаю, что здесь речь идет о финансовом каком-то пузыре. Сколько маек надо продать Неймару, чтобы отбить этот трансфер по всему миру. Даже если, грубо говоря, там какие-то контрафактные майки, все равно они стоят, ну хорошо, не 60, а 10 евро. Все равно это делается по какой-то франшизе, по контракту и так далее. Это не такая уже, я бы сказал, раздутая история с точки зрения самой стоимости. А все-таки 13 друг с другом должны команды более-менее равных возможностей. Иначе все это будет превращаться в, например, там, в Лиге чемпионов, в турнир 2-3 команд.
Георгий Черданцев, ему можно верить, он действительно много знает о банковской системе. Вы с ним согласны, вы с ним в одной команде, вы считаете, что такие контракты действительно разрушают современный футбол, и современному футболу от этого только плохо, поэтому вы набираете 134-21-35. С позиции Черданцева, близок и... Еще один комментатор, по-моему, уже не Матч ТВ, там не разберешься, каждый день кто-то уходит и приходит. Сергей Кривохарченко, спортивный журналист, футбольный обозреватель, комментатор и знаток Бундеслиги.
В целом, мне кажется, что это не очень приятное событие, потому что, так или иначе, в любом случае, наглое, совершенно беспринципное нарушение правил финансового фэрплей, который был придуман не просто так, у которого совершенно конкретные цели, и который должен был все-таки как-то выравнивать шансы разных клубов и в европейских турнирах, и в чемпионатах. Я думаю, что для чемпионата Франции это не очень радостное событие, потому что теперь конкурировать с ПСЖ в рамках чемпионата будет сложно любым соперникам. Я думаю, что для фанатов это очень неприятно, естественно, Барселоны, все произошедшее. В общем, ничего положительного, честно говоря, я в этом трансфере не вижу. Видимо, у УЕФА сейчас нет никаких рычагов влияния на ПСЖ, потому что, ну, действительно, была придумана и использована такая неожиданная схема. Хотя, в общем-то, подобные вещи, насколько мне известно, ПСЖ использовал и раньше. Ну, в частности, для того, чтобы там преувеличить свои доходы от мерчендайзинга, да, тоже продавались какие-то элитные сувениры, скажем так, и, соответственно, все это заносилось в графу доходы. Бороться с этим сложно, и, видимо, нужно просто придумывать какую-то новую схему, но это вопрос скорее к юристам, и хочется верить, что УЕФА будет этим как-то заниматься.
Это Сергей Кривохарченко, спортивный журналист, футбольный обозреватель. Пишет Грин через Телеграм: мне сначала тратили китайцы, теперь опять арабы, это пройдет. Грин, так в том-то и дело, вы совершенно верно обратили внимание на то, что сейчас сумасшедшие деньги, подобные китайским, подобные тем... Что сейчас зарабатывает? Ну кто? Халк? Халк даже меньше зарабатывает сейчас Неймара там в Китае. А этот аргентинец Тевес, да, он считался самым высокооплачиваемым до последнего времени. Так смотрите, в чем суть-то этого контракта, в том числе... что мы получаем из этого контракта, какие полезные вещи, информации и мысли. Китайские деньги, ну, люди едут в Китай, вот до последнего мы считали, что только в Китае можно заработать, но для этого ты портишь себе репутацию и... по сути, завершаешь карьеру, да, это и ставит крест на твоем выступлении в сборной. Ну, и, в общем-то, такая, мягко говоря, неоднозначная реакция публики. Все, уехал в Китай, ну, понятно, деньги нужны, его можно понять, но, в принципе, со спортом ты, по идее, заканчиваешь. А теперь эти деньги пришли в Европу, ты можешь получать сумасшедшие деньги, подобные китайским, катарским, находясь здесь, в центре Европы, и играя при этом в самые сильные лиги мира, лиги европейских чемпионов, а не азиатских. Что ж, еще у нас есть Денис Казанский, комментатор Матч ТВ. У него несколько другая позиция. Он считает, что все-таки современному футболу скорее будет лучше от таких контрактов. Вот его аргументы.
Футбол давно превратился в шоу-бизнес, и Неймар, на мой взгляд, фигура, которая вполне может быть сопоставлена с Майклом Джексоном, где-то в середине 80-х, наверное. Такой же хай вокруг него, также все следят за тем, что происходит в его личной жизни, также выдают концерты, только тот на сцене, а этот на футбольном поле. Таких понятий, как дорого или недорого, в шоу-бизнесе, по-моему, нет. Я имею в виду как раз, когда мы оцениваем персону того или другого артиста. То же самое и здесь. Если в прошлом году мы все восторгались покупкой Манчестер Юнайтед Поля Погба и говорили, что это какие-то несусветные деньги, то уже тогда было понятно, что деньги будут гораздо серьезнее уже в следующем году. И потратят их либо на Месси, либо на Неймара. Потратили на бразильца. И это замечательно. Мне кажется, что это ни в коей мере не убивает футбол, а наоборот дает дополнительных фанатов, потому что теперь еще больше людей знают, кто такой Неймар, что за клуб ПСЖ и что за клуб Барселона. Усилит ли он команду и сделает ли он автоматически победителем Лиги Чемпионов, я сильно сомневаюсь. Но то, что он добавит, опять же, игре довольно много веселого, это совершенно определенно. И мне кажется, что в этой ситуации пошуметь так вполне на пользу.
Позитивно, воздушно, соответствующее солнечному воскресенью Денис Казанский подходит к этому вопросу. Это его позиция, вы с ней согласны. Вы считаете, что подобные контракты делают футбол только лучше. Они футбол в какой-то степени развивают. Футболу скорее от этого хорошо. 134-21-36. Итак, напомню, все три ветви голосования. Вот Денис Казанский сказал, что теперь Неймара знают больше народа. Мы это проверим, в том числе и на этом голосовании. Итак, 134-21-35. 222 миллиона за одного футболиста. Такие контракты, вы считаете, разрушают футбол. Футболу от этого плохо. 134-21-36, если вы считаете, что такие контракты футбол развивает, футбол от этого скорее хорошо. Ну и 134-21-37, вы так и не поняли, кто такой Неймар. Человек, который знает, сколько стоит точно Неймар, знает, кто это такой. Марко Трабуки, известный футбольный агент, с нами на прямой связи. Марко, приветствую.
Добрый день.
Хочу начать с вопроса, который, по-моему, в пятницу Le Monde повесила на свою обложку: «Футбол и деньги. Где грань?»
Где грань? Я считаю, что грань увидим через несколько лет, когда китайский, азиатский, североамериканский рынок будут тоже переполнены, тогда мы достигнем уровня грань.
Но это хорошо, что так происходит. Это хорошо для современного футбола, что 222 миллиона готовы выложить за, ну, хорошо, человека, входящего в топ-5 футболистов, но не лучшего футболиста. Это показывает, действительно, каким значимым стал футбол.
Ну да, но то, что футбол – это самый популярный спорт в мире, это... Все это знают, и все должны с этим смириться, кто не любит футбол. Вот сейчас эту сумму, вот надо понимать, что эта сумма, это не просто затраты денег, которые, может, у шеи кто-то думает, что они лишние. На самом деле это просто разумные инвестиции, которые была необходима для... улучшение для распространения бренда Paris Saint-Germain во всем мире.
Ну, то есть вы, на самом деле, если выбирать из двух веток, которые поставлены на голосование, вы считаете, что современному футболу скорее все-таки лучше от такого? Он развивается, он улучшается, и ничего плохого в таких контрактах нет?
Я не уверен, что вопрос правильно поставлен.
Давайте просто, я, знаете, как его поставлю? Смотрите,
чтобы
Марко.
Чтобы ваши радиостанции знали во всем мире, вы должны что-то предпринимать, а не просто
Но это плюс для одного клуба. Давайте я так поставлю вопрос. Да. Директор Ромы Мончи сказал, комментируя этот переход, что трансфер создает чувство дискомфорта и страха. Вот что вы почувствовали, когда увидели эти цифры?
Я абсолютно согласен, что это может, первая реакция, это пугает. Дискомфорт и страх, особенно слово дискомфорт, я думаю, она очень уместная. От такого человека, как Мончи, я ничего другого не ожидал. Он очень грамотно всегда выражается. Для других клубов, которые не имеют сейчас возможности такое вложение сделать, это, конечно, вызывает дискомфорт.
Есть две теории. При этом одни говорят, что трансфер Неймара — это вообще не про футбол, ну, про все что угодно, но не про футбол. А другие считают, что трансфер Неймара — это вообще не про деньги, ведь в таком случае он уехал бы спокойно себе в Китай, ушел, но он ушел выигрывать в ПСЖ, и, разумеется, речь идет не о французской чашке и кубке. Так про что эта история? Про деньги все-таки или про власть, по-вашему?
Ну, смотрите, конечно, здесь идет речь идет о больших деньгах и о власти, все это. Но вы поймите, что можете спокойно на интернет, ваши слушатели это найдут за 30 секунд. Список самых популярных футбольных клубов в новорастающих азиатских и американских рынках. Там близко нету Пари Сен-Жермен. Там идет Барселона, Манчестер Юнайтед, по-моему, на первом месте.
Реал Бавария, да.
И так далее. Да, Бавария, даже Ювентус далеко впереди. Интер, Милан далеко-далеко в Азии впереди этого бедного парижского клуба, который никто не знает. Поэтому владелец Пари Сен-Жермен, который уже много денег потратил на клубы, и которые каждый год проигрывают. В этом году они просто опозорились, я считаю, по всему миру, выиграв первый матч с таким счетом, и умудрились проиграть обратный матч. Они, он решил, мы продолжаем играть серьезно в футболе, или мы, это была такая летний роман, и все закончится. Вот. Он решил, что он собирается, он это любит, он молодой, он богатый, и он собирается играть по-взрослому. Тем более, что через несколько лет он решил организовать нам всем большой праздник в виде чемпионата мира по футболу. Вот. Единственный способ, чтобы распространять бренд PSG во всем мире, это было покупка звезды. Он не мог покупать газеты в New York Times или в РБК в России, чтобы, или в Спортэкспресс, чтобы распространять этот бренд. Понимаете? Единственное, вот как он просто взял список лучших футболистов в мире, и он понял, что Роналдо уже взрослый, Месси, это просто, наверное, невозможно было. Я не уверен, что... Я думаю, что первая попытка, наверное, была Месси. Вот. И он понял, что номер три – это Неймар, и тем более они изучали, что инвестиции на 10-летний бизнес-план – это 220 миллионов евро. Это абсолютно, с их точки зрения, адекватные инвестиции. И я думаю, что... Ну, я не думаю, я знаю, и вы сами лучше меня все знаете, что сейчас во всем мире много людей узнали в Китае, что есть такой клуб, как Paris Saint-Germain, который будет открывать магазины, продавать через интернет футболки. И через несколько лет, не переживайте, Paris Saint-Germain всем докажет, что они выиграли в этой сделке.
Да, буду...
Второй пункт, позвольте мне сказать.
Да, конечно, да.
Позиция Барселоны. Барселона сейчас находится в идеальном положении, потому что им эти деньги, мягко сказано, не помешают. И они не выглядели как продавцами перед своих болельщиков. Это было бы очень некрасиво с точки зрения. Они выглядят сейчас как бедная жертва, которую забрали красивую невесту. И никто против Барселоны ни слова не говорит. На самом деле... Надо тоже понимать, что в Барселоне в Месси зарплата, новая зарплата сейчас 30 миллионов евро. У Неймара зарплата 15 миллионов евро. Ну, тогда задает вопрос, почему Барселона, если они так хотели держать Неймара, почему они не сделали хоть попытку держать его и сказать, да окей, мы не можем тебе дать, как бог, Месси 30, дадим тебе 28-29 миллионов евро в год. Такой попытки со стороны Барселоны не было. Поэтому... Я думаю, тоже Барселона все правильно посчитала, и они сейчас
заработали
деньги.
Марко, у нас как раз 30 секунд, но согласитесь, ведь несмотря на то, что у них на руках 222 миллиона, учитывая то, как Барселона не совсем бывает правильно тратить эти деньги, Здесь же очень важно действительно взять того, кто нужен на замену Неймару. Вот сейчас, учитывая то, что они сейчас могут купить действительно всех, действительно любого футболиста на современном рынке, вы, как агент, считаете, кто должен занять позицию Неймара в Барселоне? Коротко только, если можно.
Мбаппе.
Мбаппе из Монако, да? При этом, скорее всего, покупка Неймара ценники футболистов поднимет. И Мбаппе, может быть, стоит, как все княжество Монако сейчас. Спасибо большое. Марк Трабуки, известный футбольный агент. Мы поговорили о сумасшедшем контракте Неймара, который за 222 миллиона евро перешел из Барселоны в Пари Сен-Жермен.
Я сейчас закончу на этом. Давай, выходи отсюда, смеетесь. Что, клоунада здесь или что тебе? Какое это телевидение или пресса? Какая пресса? Какая? Название?
Это «Околоспорт».
Петр Кузнецов в студии, мы с вами подводим итоги голосования. Напомню, вас спрашивал в первой половине, 222 миллиона за футболиста. Такие контракты, по-вашему, разрушают футбол, развивают футбол, и вы так и не поняли, кто такой Неймар. Есть у нас такая аудитория, неделю назад мы голосовали по Зарипову, там победила строчка, я не знаю, кто такой Данис Зарипов. Так вот, что получилось в футболе у нас? 63% считают, что подобные контракты футбол разрушают, и футбол от этого плохо. 11% считают, что это развивает футбол, футбол от этого хорошо. 26% так и не поняли, кто такой Неймар. Да, вижу очень предсказуемые сообщения. 222 миллиона евро, шахтеры голодают. Отлично, окей. А давайте подумаем, почему за шахтера не предлагают такие деньги. Давайте, во-первых, посчитаем, сколько у нас шахтеров и сколько футболистов. Даже вот у нас в стране. Я имею в виду, конечно же, профессиональных футболистов. Есть ощущение, что футболистов меньше. Почему? Не потому ли, что стать футболистом, вообще не только у нас, берем Бразилию, если мы сейчас о Неймаре говорим, не так просто, как вы думаете. Не потому ли, что этот товар штучный и от этого эксклюзивный? Попробуйте стать шахтером. Я думаю, что вы станете. Вот даю больше 70%, что станете. Вам дадут кирку, и вы спуститесь в шахту. А попробуйте теперь стать футболистом. Вы им не станете, потому что становиться нужно лет с 5. Но я не говорю о природном таланте. Вы становитесь футболистом с 5 лет, вы рискуете в 7, и здоровьем, естественно, тоже. Я думаю, что вам не надо напоминать, сколько спортсменов погибло на тренировках и полях из-за нагрузок и сбоев в организме. И вот если у тебя как футболиста не получится, то ты остаешься с какой-нибудь тяжелой травмой, без образования и денег, потому что все с самого начала, все ставки были сделаны именно на футбол. И если у тебя не получится, вот тогда можешь, кстати, после неудачной карьеры пойти в «Шахтер», и ты станешь «Шахтером». А если у тебя получится, то за тебя будут давать 222 миллиона евро, а не знаю, не молоко за вредность. Попробуйте вырасти в фавелах, играть тряпичным мячом, который вот скомкан там, состряпан как-то из каких-то старых вещей. Потом дорасти до Сантоса, играя до ночи в футбол. Потом обратите на себя внимание Европы, потом перейти в Барселону, и потом сделать так, чтобы за тебя давали 222 миллиона евро. Шахтеры, футболист, мы уже говорили, по-моему, об этом. Это история не про классовость, это история про ценность. Есть мысль, пишет ГСА через Телеграм, что Катар покупкой Неймара пытается тем самым обезопасить свой чемпионат мира, чтобы не отобрали. Да, напомню, что Катар сейчас, кстати, находится, ко всему прочему, и под экономическими жесткими санкциями. Может быть, не знаю, ГСА, я настолько вот не вдавался туда, вот вширь туда, на восток не уходил. Но, насколько я понимаю, один из ключевых пунктов этой сделки – это то, что Неймар становится послом Катара, послом чемпионата мира в Катаре, который пройдет сразу же после России. Может быть, и такие мысли преследовали долгоиграющие. Серж Грин пишет, сейчас середняк АПЛ легко тратит на игрока 20 миллионов, а в начале 20 века в неделю игроку платили 7 фунтов. Все дорожает и растет, цены, зарплаты. Может, это и нормально. Я не знаю, пишет Грин.
У вас была какая-то тактика с самого начала, вы ее придерживались?
С самого начала у меня была какая-то тактика, и я ее придерживался.
Околоспорт. Топовая аналитика.
Давайте провожать великого Усейна Болта. Он завершил карьеру. Но он еще будет бегать, по-моему, в эстафете, да, но вчера пробежал 100-метровку, последнюю в своей карьере. Вчера он последний раз выступил на личной дистанции на чемпионатах мира. Он стартовал в Великобритании, в Лондоне, и он проиграл в последнем своем забеге. В Лондоне он стал только третьим. Без малого 31 год ему, и вы понимаете, да, что мог бы еще выступать. Лет 5, поехать на летнюю Олимпиаду следующую, но еще год назад он принял решение уйти. Но спонсоры, кстати, это не отец Неймары, случайно, а убедили его отложить завершение карьеры, побегать на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, что он и сделал, и в последнем олимпийском забеге, то есть он в Рио-де-Жанейро попрощался сначала с Олимпиадой, он взял золото. Но в последнем чемпионском накануне только бронзу. Так что уход, вот еще год назад он был предсказуемым. Но от этого, согласитесь, веселее не становится. 2008 год – это год, когда мир узнал об Усейне Болте. За месяц до Олимпиады в Пекине отметился чумовым мировым рекордом 9.72. Потом он его еще побьет. Куча титулов, рекордов и самое важное, особенно в этом виде спорта – ноль допинговых историй. Поэтому он великий. Михаил Бутов, экс-генеральный секретарь Федерации легкой атлетики, с нами на прямой связи. Михаил Яковлевич, здравствуйте.
Добрый день, добрый день.
Совсем недавно, вижу, в июле в Монако на этапе бриллиантовой лиги Болт победил, он выбежал из 10 секунд. Как вам кажется, что же произошло накануне в Лондоне? Почему он выглядел так грузно, устало и, если позволите, ну что ли, изначально побежденно?
Ну, я все-таки не склонен согласиться с вами полностью, потому что, конечно... А если сравнивать с его достижениями, вот, которые вы перечисляли, и последующими, конечно, это была немножко уже другая картина, не было такого превосходства, но я бы вообще, честно говоря, даже не стал это всерьез обсуждать, поскольку то, что сделал и делает Болт для легкой атлетики до сих пор, это настолько существенно, настолько значимо, что... Говорить, что вот, ну вот где-то он что-то не доделал, не досмотрел, это все равно, что, знаете, обсуждать какие-то исторические персонажи и критиковать их за то, что они что-то не додумали, не доделали. То есть это фигура уровня именно вот такого масштаба. Ну а если говорить именно о форме, ну известная история о том, что он пропустил довольно большой период подготовки из-за несчастья, которое случилось с его другом Мейсоном, который разбился, затем была небольшая травма. Но и мы же не знаем деталей всей его подготовки. Видимо, что-то тоже не было столь уж эффективно, как в прошлые годы. Хотя 9.95, извините, и в Монако, и здесь же вот снова вчера. Это все-таки результаты экстра-класса.
Давайте поговорим о будущем. То, что будет со спринтом после Болта. Значит, американцам он проиграл Гэтлину и Колману. А за кем будущее в спринте, по-вашему? Кто претендует на место короля? У Гэтлина допинговое прошлое. Как и у Асафа Пауэлла, у Тайсона Гея. Есть ощущение, что такого никогда больше не будет. Ну вот правда, такого как Болт.
Ну,
чистого,
знаете,
и побеждающего.
Да, я думаю, такого точно больше никогда не будет. Конечно, у каждого времени есть свои герои. И они, несомненно, появятся. Несомненно, мы увидим в новом поколении новых экстра-класса спортсменов, которые обладают особыми физическими данными или развивают их там особенно как-то. Но ведь Болт – это же не только скорость, Болт – это не только умение побеждать в нужный момент. Болт – это еще и фантастический популяризатор легкой атлетики. Он изменил просто легкую атлетику. Я уже говорил вчера, что легкая атлетика до Болта, во время Болта и после – это три разных вида спорта. Я уверен, что это так, потому что то, как он преподносил себя на старте, он заражал этим всех, кто выходит рядом на старт. Вы посмотрите на лица тех, кто выходит на старт сейчас в спринте. Это, если оглянуться назад на 10 лет, никогда вы такого не увидели бы. То есть была сосредоточенность, напряженность, но не было игры, не было привлечения публики. А это сейчас очень важно для будущего. Те, кто сможет привлекать публику, кто же завлекать публику в зрелище легкой атлетики, вот те и станут новыми героями. Кто это будет, мне трудно пока сказать.
Скажите, Михаил Яковлевич, а вот, может быть, с этим, с отсутствием сосредоточения связано снижение показателей вообще в спринтах? Вот финальный забег в Лондоне, где Болт проиграл вчера. Лучшим временем стали 9.92. Напомню всем слушателям, что рекорд Болта, который держится до сих пор, это 9.58. 9.92 победителя – это, ну, не совсем высокий показатель. И вообще фиксируется, то есть, в целом снижение показателей в спринтерских забегах. От чего это?
Нет, нет, совсем вы не правы.
Не прав, хорошо, нас, да.
Нет, не фиксируется.
Поправьте меня.
Снижение. Я считаю, что никакого снижения нет, и уровень очень высокий. Более того, если... Вот несколько лет назад действительно были такие уникальные достижения Болта, Гатлина, Гея, там, да, которые показывали суперскорости, а за ними было так довольно серьезное отставание, то сейчас огромное количество, посмотрите, атлетов, особенно американских, ямайских, они бегут из 10 секунд, и это значит, что просто, ну, всегда так развивается немножко, знаете, волнообразно любой вид легкой атлетики. Когда-то идет всплеск, появляется какой-то супергерой, и все доминируют просто на всех практически соревнованиях. Когда-то идет волна вот таких результатов, которые выносят потом нового героя и так далее. Поэтому сейчас просто, я думаю, период, когда... Вот этот уровень, ну, условно, так сказать, топовых результатов средних, он как раз очень высокий. Но вот такого супергероя, как Болт, сейчас просто вот нет. Он появится. Думаю, что он появится. А в Лондоне, вот про Лондон соглашусь, там действительно уровень результатов был немножко ниже ожидаемого. Но это же не умаляет, собственно, ценности и качества зрелища, которое мы вчера увидели.
Вот всегда хотел, напоследок, Михаил Яковлевич, всегда хотел об этом поговорить, вот как раз случай выпал. Вот у скорости бега ведь, особенно спринтерского, есть же предел, человеческий, природный, естественно, без вмешательств. Ведь может же так стать, что 9.58 это просто предел в спринте. Ну вот, физический человек не может пробежать быстрее. А значит, это, ну как, знаете, в компьютерной игре, ну, конец бега. Или же это все-таки какая-то постоянная мотивация? Ну вот все, невозможно. То есть нужно быть каким-то чудовищем, накачаться препаратами, тогда ты побьешь. А вот если мы берем чистого спортсмена, ну все, вот...
Я понимаю, о чем вы говорите, но о том, о чем вы говорите, я думаю, что человечество говорило всю свою историю. До 80-х годов никто не мог выбежать из 10 секунд, никто не верил в то, что это возможно. Карл Льюис это сделал. Затем было 9.90, 9.80, 9.70, 9.60 и так далее. Поэтому неизведанные все-таки силы человеческие. Нужно просто, наверное, пытаться отходить от каких-то, может быть, традиционных даже взглядов на тренировку, на научную поддержку тренировочного процесса. То, чем сейчас занимается весь мир, это поиски новых способов использования спортивного питания, просто режимов питания, которые позволяют выходить на иные уровни. Это долгий путь, это, к сожалению, невозможно сделать за месяцы, годы даже. На это требуется несколько лет для того, чтобы можно было добиться результата. Но зато этот результат очень высокий и стабильный. И примеров тому много. Я думаю, что не ошибусь, если как раз Усейн в этом смысле будет дальше быть станет дальше просто примером, как это можно и нужно делать. Хотя, конечно, уникальность этого спортсмена очевидна.
Спасибо вам огромное, Михаил Яковлевич. Михаил Бутов, бывший генеральный секретарь Федерации легкой атлетики. Мы проводили Усейна Болта. Ну, в общем-то, он сам сказал, что недавно, что хочет стать актером Голливуда. С его актерскими данными, с его умением давать пресс-конференции в разных стилях, каждый раз интересно. Я думаю, что мы должны пожелать ему, обязаны пожелать ему удачи и продолжать видеть его даже в такой роли, но где-то на виду он всегда будет находиться и каким-то образом тоже вдохновлять. При этом он недавно, даже вы мне писали, по-моему, в Телеграм, правда, я не нашел подтверждения, но от Болта действительно можно такого ждать. На одной пресс-конференции он может сказать, что идет в актеры Голливуда. Так вот, недавно он говорит, что хочет выиграть на короткой воде, уйти в бассейн в плавание. До этого несколько раз, но это такая ключевая ветвь продолжения его карьеры в беге – это футбол. Он собирался уйти в футбол, он ярый поклонник Манчестер Юнайтед, он собирался даже подписать какой-то локальный контракт с английским клубом. Говорит, что ну вы просто дайте мне мяч, скорость у меня есть, и посмотрим, как я завершу сезон. А при этом в других средствах массовой информации циркулирует его заявление относительно того, что он хочет завести семью и просто пожить для себя. Как бы то ни было, мы легенде, безусловно, желаем удачи. Тут есть вопрос о наших атлетах в Лондоне, участвует или нет, 14-й пишет, или допинг. Смотрите, Мария Лосицкене, та, которая до замужества была кучена, Сергей Шубенков, и еще, то есть их 19, и еще 17 наших атлетов выступают действительно в Великобритании, но, внимание, так называемые авторизованные нейтральные спортсмены. Вместо российского флага на экране в случае победы выводится белый прямоугольник, вместо гимна играется гимн ИАФ. Интересно, что даже форма не должна содержать национальных цветов. Запрещены заколки, макияж, татуировки и прочие аксессуары с элементами, с триколором. Никакого намека. Гимн страны не может исполняться ни в каком варианте, даже на мобильном телефоне, не то что на стадионе в гостинице. Но осталась русская честь, осталась русская душа. И мы следим за выступлением в Великобритании авторизованных нейтральных спортсменов.
Предположим, что Бог есть, и что после смерти вы окажетесь перед Ним. Что вы Ему скажете?
Антошка выздоровел. Это во-первых. Глушаков – это похороны.
Это «Около спорт».
Ну вот узнаем, будут ли сегодня похороны на новой «Зенит-арене». Давайте поговорим в оставшиеся 9 минут о том, что сегодня произойдет в 8 вечера. В 8 вечера только начнет происходить, потому что в 8 вечера на новом стадионе «Зенит-арены» начинается первая классика в этом сезоне в чемпионате России. Это «Зенит-Спартак». Матч в 8 вечера еще раз. В Санкт-Петербурге, соответственно, около 10 он закончится. А до этого будет еще официальная церемония прощания Александра Киржакова со своими болельщиками. Обещают много сюрпризов. А мы ждем по-прежнему с нашими продюсерами Александра Киржакова в студию. Мы связываемся с ним перед каждым выходным днем и зовем его сюда. Как окажется в Москве, он обязательно сюда зайдет. Следите за анонсами этих эфиров. Победит «Спартак», считаете вы, 134-21-35 набираете. Победит «Зенит» 134-21-36. И будет ничья 134-21-37. Давайте проголосуем. Еще раз. Победит сегодня «Спартак» 134-21-35. Сегодня победит «Зенит» 134-21-36, и сегодня будет ничья, уверены вы, и смело набирайте 134-21-37. Давайте же послушаем котировки букмекеров. Прямо сейчас главный аналитик БК «Лига ставок» Егор Митрушкин о всех цифрах расскажет.
Основные ставки идут и коэффициентом от «Зенита». Победа «Зенита» оценивается коэффициентом 2. Ничья 3,7. Победа «Спартака» 3,7. Ожидаем победы «Зенита» со счетом 2-1 за коэффициент 8. Ну, безусловно, это отдохнувшие Дриуси и Кокорин могут продолжить забивать. На Кокорин коэффициент на то, что он забьет 2,2. На Дриуси 2,4. Удалений в этом сезоне пока немного. Можно ожидать, что и в этом матче их не будет. Хотя, безусловно, матч в том году всем запомнился. Будем считать, что обойдется без удаления. Коэффициент на то, что удаление будет 4, на то, что не будет 1,25.
Так вот, есть Массимо Каррера, Что касается предстоящего матча против «Зенита», говорит главный тренер «Спартака», то для меня лично он не исторический. Для меня это не дуэль Манчини и Карреры, а противостояние «Зенита» и «Спартака». Мы играем не против Манчини, а против «Зенита». «Зениту» противостоит не Каррера, а «Спартак». Если бы этот матч уже сегодня решал судьбу золотых медалей, тогда его еще можно как-то было бы назвать историческим. Однако впереди еще целый сезон, так что в моем понимании это, конечно, матч важный, но не более того. Ну, здесь, я думаю, спартаковцы с Доном-то поспорят. Ну, ладно. Известно, что на матче ожидаются около 60 тысяч зрителей. Очень много КБ приезжают из Москвы. Порядок обеспечивают более 2000 полицейских. Сама арена, напомню, вмещает 68 тысяч зрителей. У нас сейчас Гоша Чернов, автор и корреспондент «Спортэкспресса» в Петербурге. Гоша, приветствую.
Добрый день, Федор, добрый день, Москва.
Верхний ярус стадиона. Я просто сужу по вашим фотографиям, которые выкладывались после Лиги Европовского матча ответного с израильским клубом. Верхний ярус стадиона оборудовали забором, да? И как вам удалось узнать, это именно сектор для москвичей. Я правильно понимаю, да, что дополнительные такие ограничительные штуки появляются на стадионе перед этим классику? Российским.
Да, все правильно, да. Это сектора, здесь секторов 1-9, и там установили забор, и до этой недели его вообще не было. Именно там будут находиться болельщики «Спартака», просто чисто Ольга подсказывает, что ну, там все так и будет. Но на самом деле забор это еще ладно, потому что гостевой сектор находится на верхнем ярусе, как вы правильно заметили, и прямо перед забором, на верхнем же ярусе, по этим же фотографиям это судить, почему-то оставлены два ряда. Я думаю, что это на самом деле будет буферная зона какая-то, и сюда билеты просто не будут продаваться, но надеюсь, что там не будет фанатов, иначе это будет просто странно. То
есть, да, это будет безумием.
Да, очень странно будет, что перед сектором с фанатами «Спартака» будет два ряда болельщиков «Зенита», им просто будет некомфортно. Ну, еще я хочу сказать, на самом деле, про сетку. Наверняка над болельщиками «Спартака» будет еще же сетка, натянута, как вообще у нас в России бывает, это нормальная история. Но на матче с «Рубином» вираж «Зенитовский», он эту сетку порвал. Я такого еще даже не видел. То есть там в течение полутора таймов в матче с «Рубином» они имели возможность кинуть спектакль на поле, вообще хоть любую, хоть что угодно кинуть. Ну, правда, не кинулись, слава богу. Я надеюсь, что спартаковские фанаты просто эту сетку тоже не порвут, потому что перед ними будет весь нижний ярус. Они теоретически могут закидать зажигалками болельщиков «Зенита» или там чем-то еще, креслами, там, если они вообще отвинчиваются, я еще даже не уверен в этом. Это, на самом деле, еще одна странность, потому что на открытии арене, я был там, гостевым фанатам отдают весь угловой сектор и нижний ярус, и верхний ярус. А на Крестовском, то есть, почему-то решили поселить всех фанатов в ширину спартаковских. Надеюсь, что пойдет.
Еще одна серьезная проблема, Гоша, это очереди. Люди могут простоять просто полностью первый тайм и только к перерыву попасть на стадион. А что там за проблема с потоками? И постараются ли ее как-то решить перед сегодняшним матчем? Не знаю, там ворот открыть побольше или еще там в чем-то другом проблема?
Ну да, там проблема, на самом деле, в другом. Все ворота были открыты. И, ну, вот эта проблема, о которой вы говорите, она была еще на Кубке Федерации. Она была на матче открытия России и Новой Зеландии. Она была даже на матче Камерун-Австралия, который, казалось бы, не очень интересен российскому зрителю. Но тоже тогда, по ходу первого тайма, люди стояли в гигантских очередях из-за очень тщательного досмотра. То есть вся проблема в том, что даже просят включать ноутбуки, чтобы убедиться, что это не муляж. И сейчас тоже, как и раньше, сделан этот акцент, тоже будут открыты все входы. То есть все входы, действительно, они были открыты на матче с «Рубином», и на матче с израильским клубом «Дне Ягуда», и на Кубке Конфедерации. Просто люди стояли все в центральных входах, и на краю было очень мало народу. Стюарды не очень хорошо, наверное, работали, представляется просто, и неправильно регулировали потоки зрителей. Именно поэтому по центру было гораздо больше народу, и люди просто стояли, иногда, может, даже уходили обратно в начале первого тайма, потому что понимали, что не пройдет. Хотя в итоге, сам, на самом деле, все входили внутрь. Я думаю, что сегодня все-таки проблем будет не такого крупного масштаба, потому что, во-первых, сегодня выходной день, а если мы говорим о матче с «Дне Ягуды», это был четверг, и люди просто физически не могли отходиться раньше с работы и прийти раньше 8 вечера, И сегодня будет выходной день, и я думаю, что люди придут пораньше. Во-вторых, сегодня Александр Киржаков общается с Витебской публикой.
Да, перед матчем.
Да, и наверняка большое количество зрителей придет еще пораньше, и это тоже как-то разгрузит потоки. Ну и в-третьих, фанаты «Спартака», которых тоже, вот, как вы сами сказали, будет много, их там считается, по-моему, 5,5 тысяч как минимум, но я думаю, что будет даже там 7-8 тысяч. Фанаты «Спартака» разведут «Зенитовскими», они будут, их будут пускать только по пешеходному яхтенному мосту, то есть с другого берега. Для них будут организованы автобусы, так что с разным сезоном проблем не возникнет. И вот именно поэтому, потому что будет яхтенный мост, потому что будет отдельный вход для спартаковцев, я думаю, что все-таки это тоже облегчит работу стюардов и вообще стадиона.
Гош, у нас 20 секунд буквально остается. Кратко, в городе сейчас какая обстановка? Вот много ли красных? Ведут себя хорошо?
Ведут себя хорошо, красных не могу сказать, что очень много, но я думаю, что просто какая-то активная часть болельщиков «Спартака» и «Зенита» сейчас в лесу. Ну, вы знаете, что группировки «Спартака» и «Зенита» часто дерутся за городом.
Да-да-да.
А в городе сейчас пока не очень много народу, не очень много спартаковских болельщиков, но я думаю, что именно к стартовому свистку их будет много.
Спасибо. Гоша Чернов, автор и корреспондент «Спортэкспресса» в Петербурге. Напомню, матч «Зенит-Спартак» сегодня в 8 вечера. До этого еще будут провожать официально Александр Киржакова из «Большого футбола». 70% уверены, что «Спартак» сегодня победит. 30% убеждены, что обновленный «Зенит» с Манчини победит. И, внимание, никто не ставит на ничью. Это «Околоспорт», Петр Кузнецов. Через неделю на этом же месте. Счастливо. Спасибо вам.